Проснулся я по собственным меркам очень рано, еще до полудня. Долго и старательно приводил себя в порядок. Официальное вступление в должность, как-никак. Спустился вниз и побарахтался в трех своих бассейнах поочередно. Да, что ни говори, три ванны лучше, чем одна. Не гораздо лучше, чем 11, да простят меня столичные богачи во главе с сэром Джуффином Халли. Корзинка с припасами из обжоры наконец-то дождалась своего часа. На мое счастье, там нашелся большой кувшин камры, разогреть которую я мог, а вот приготовить... Во всяком случае, до сих пор результаты моих опытов приходилось выливать. Сэр Джуффин Халли уже подумывал об использовании камры моего приготовления для устрашения особо опасных преступников. Его останавливала уверенность, что этот метод сочтут чрезмерно жестоким. Думаю, он не так уж преувеличивал. Итак, я разогрел камру из обжоры на замечательной миниатюрной жаровне, непременной принадлежности каждой хорошей гостиной. Утро было просто великолепным. В конце концов, я даже раскурил набитую вчера трубку. Ничего, и с этим справимся. Непривычный привкус местного табака не нанес особого ущерба моему оптимизму. На службу я отправился пешком. Так родилась еще одна причуда дикого сэра Макса, вскоре ставшая предметом неуважительного хихиканья моих коллег. И мне понять, что поездка на расстоянии нескольких кварталов — это и не поездка вовсе. А вот прогулка улучшает кровообращение и прочую внутрителесную дребедень. Кроме того, сегодня я собирался продемонстрировать всему городу свое дорогое узорчатое лохи, благородных темных оттенков, и черный тюрбан, превращавший меня из заурядного симпатяги в экзотического красавца. Впрочем, кроме меня самого, это зрелище никого в городе не взволновало. Люди спешили по своим делам или мечтательно разглядывали витрины немногочисленных роскошных магазинчиков старого города. Никаких восторженных почитателей моего ошеломляющего образа. Всегда так. Я свернул на улицу Медных Горшков еще немного, и нога моя впервые переступила заветный порог тайной двери, ведущей в дом у моста. Традиции есть традиции. До сегодняшнего дня я не имел права проникать в здание управления полного порядка через этот вход, разве что через обычную дверь для посетителей. Но до этого я решил не опускаться, да и делать мне там до сих пор было вроде бы нечего. Короткий коридор вел наполовину занимаемую малым тайным сыскным войском моей родной организации. Вторая половина здания моего интереса не вызывала, поскольку принадлежала городской полиции ЕХО под предводительством генерала порядка сэра Бобуты Боха, о котором я пока не слышал ни одного лестного отзыва. Я миновал огромную пустующую приемную. Робко дремлющий на краешке стула курьер был не в счет. И зашел в зал общей работы, где застал сэра Лонли Локли, что-то сосредоточенно записывающего в объемистую тетрадь. «Вот тебе и на...» «И тут писанина», — подумал я печально. «А как же самопишущие таблички и запоминающие каждое слово буревухи?» Тревога оказалась напрасной. Сэр Шурф Лонли Локли вел рабочий дневник, к тому же исключительно ради собственного удовольствия. Я не стал отрывать его от добровольной бюрократической барщины и прошел в кабинет сэра Джуффина Халли, оказавшейся сравнительно маленькой и очень уютной комнатой. Сэр, почтеннейший начальник, сидел за столом и, давясь от смеха, пытался отчитывать леди Меломори, замершую напротив него с видом скромной гимназистки. «А, это ты, сэр Макс. Первое задание. Пойди в город и соверши, пожалуйста, какое-нибудь зверское убийство. А то ребята от безделья с ума сходят. Знаю, что выкинула эта первая и последняя леди тайного сыска. Она встала на след капитана Фуфлоса, заместителя Шурина и брата по разуму господина Бубуты-Боха. У бедняги начало ныть сердце, им овладели плохие предчувствия. Короче говоря, только смышленность молодого лейтенанта, сэра Камши, спасла господина Фуфлоса от самоубийства. Его отправили в поместье приходить в себя, а недостойный лейтенант Камаши пришел ко мне и поделился своими подозрениями. Да, вот на таких ребятах и держится городская полиция. Этого бы сэра Камши, да на место Бубуты. Тебе смешно, сэр Макс? И вам тоже, сквозь смех заметил я. Не идите против природы, сэр, дайте себе волю, а то лопнете. Сэр Джуфин махнул рукой и внял моему медицинскому совету. Меломори смотрел на нас почти с упреком. Ну что мне с тобой делать, леди? Твое счастье, что этот Камши на тебя, кажется, заглядывается. Ты представляешь, какой мог бы подняться шум, если бы он чуть больше дорожил буквой закона и здоровьем своего босса? Ну, тогда бы мы просто доказали, что капитан Фуфлос — преступник, — невинно прошептала леди Меломори и неотразимо улыбнулась нам обоим. Вы же первый получили бы удовольствие.
Нет, вы ее только послушайте.
В общем, так, леди Меломори, поскольку ты окончательно одурела от безделья, отправишься на 3 дня в Холоме. Там посмотришь на симпатичных парней и заодно постараешься сделать так, чтобы они поняли, что их ждет в том случае, если они попытаются повторить свои подвиги. И не дуйся. Профилактика преступлений и работы скучная, но делать ее надо. Заодно почувствуешь себя узницей и поделом. Если что-то произойдет, я тебя вызову. Так что моли темных магистров о кровавом преступлении. Да и не забудь дать взятку сэру Камше. Поцелуем дешевле, но мой тебе совет — порадуй его чем-нибудь из запасов своего дяди Кимы. Это уж точно ни к чему не обяжет, хоть и превзойдет его самые смелые ожидания. А теперь марш в тюрьму. Леди Меломори мученически закатила глаза. Видите, сэр Макс, вот он, оплот тирании. В Холоме на целых 3 дня. Из-за какой-то невинной шутки. Фу! Ну, прямо уж фу! — ехидно ухмыльнулся сэр Джуфин. — Старый комендант устроит тебе королевский прием. Знаешь, какой у него повар? — Знаю. И только поэтому не принимаю яд прямо у вас в кабинете. Леди Меломори вдруг по-настоящему виновато посмотрела на Джуфина. — Простите меня, сэр Джуфин, но этот Фуфлос такой забавный, я просто не могла удержаться. — В общем-то, могу себе представить, — и Джуфин снова расхохотался. — На этот раз смеялись мы втроем. Думаю, что леди Меломори Блим сходили с рук и не такие штучки. Наконец, прекрасная преступница укатила в Холоме на служебном амобилере, успев на прощание сообщить мне, что она не всегда такая. Хотелось верить. Ну, сэр Макс, теперь я вынужден обратиться к тебе как официальное лицо, — сказал поскушневший Джуфин. Позволь для начала представить тебе Куруша. История должностного преступления леди Меломори полностью заняла мое внимание. Теперь я, наконец, заметил большую мохнатую совоподобную птицу, важно усевшуюся на спинку пустующего кресла. Все это время птица с немалым удовольствием прислушивалась к нашей беседе. Теперь Буревух, а это был он, соизволил свысока изучить мою персону. «Ничего, подходит», — наконец заявило это пернатое чудо. Насколько я понял, речь шла обо мне. «Спасибо, Куруш». Я хотел пошутить, но фраза прозвучала вполне серьезно. Сэр Джуфин кивнул. «Это высшая оценка, Макс. Знал бы ты, что он говорил об остальных». «А что ты говорил об остальных?» — полюбопытствовал я. «Это служебная тайна», — невозмутимо сообщил Куруш. «А у вас дела?»
«Дела состояли в том, что сэр Джуффин заставил меня произнести какую-то абракадабру на непонятном языке. Выяснилось, что это древнее заклинание, долженствующее намертво связать меня с интересами короны».
«Но я ничего не чувствую», — растерянно сказал я после того, как выговорил этот чудовищный скетч.
«А ты ничего не должен чувствовать. Со мной, во всяком случае, тоже ничего не случилось, когда я это говорил. Может быть, все это просто суеверие. А может быть, оно действует неощутимо?
Как знать, сэр Макс?»
«Приготовься. Теперь я вынужден в присутствии нашего Куруша зачитать тебе служебную инструкцию. Можешь не вникать, думай о чем-нибудь приятном, чтение затянется надолго. В случае нужды Куруш процитирует ту главу, в которой возникает надобность».
«Да, мой хороший», — сэр Джуффин с нежностью посмотрел на Буревуха, который налился гордостью, на что такое мудрое и очаровательное существо имело полное право. «Повторить подробное содержание зачитанной мне инструкции я не берусь. Смысл состоял в том, что я должен делать все, что я буду должен сделать. Чтобы донести до меня сию немудреную истину, какой-то прозябающий при дворе бюрократ извел несколько листов превосходной бумаги, а сэр Джуффин потратил больше получаса на декламацию этого литературного шедевра». Закончил он со вздохом облегчения. Синхронный вздох вырвался и у меня. Только Куруш, кажется, получил удовольствие.
«А почему вы, такие умные птицы, работаете на людей?» — спросил я Буревуха, поскольку этот вопрос занимал меня последние полчаса.
«Нас здесь мало», — ответила птица, — «трудно прожить. А вместе с людьми спокойно и интересно, они много говорят. Там, где нас много, мы живем одни и обладаем силой. Но здесь очень интересно. Столько разных слов, столько историй».
«Достойный ответ, Куруш», — ласково улыбнулся сэр Джуффин. «Тебе ясно, Макс? Он просто находит нас забавными». Потом мне торжественно вручили мое боевое оружие. Миниатюрный кинжал, подходящий скорее для маникюра, чем для убийства. В рукоять был помещен своего рода индикатор, четко реагирующий на присутствие магии, как запретный, так и дозволенный. Я уже видел такую штуку в деле и даже успел убедиться в том, что она не всесильна. Что ж, это и лучше. С самого начала не иметь никаких иллюзий. Покончив с формальностями, мы поднялись на верхний этаж дома у моста, где меня представили благодушному маленькому толстяку в невероятно ярком оранжевом лохе. «Рад назвать свое имя. Сэр Кумбра Курмак, начальник канцелярии малых и больших поощрений при управлении полного порядка. Я самый приятный субъект в этом угрюмом месте, поскольку ведаю наградами и прочими хорошими вещами», — с улыбкой сообщил мне этот родственник апельсина. «Кроме того, сэр Кумбра Курмак — единственный полномочный представитель королевского двора в канцелярии», — добавил сэр Джуффин. «Так что, как бы мы ни старались, а без веского слова сэра Кумбры все наши дела канут в безвестность».
«Не слушайте сэра Джуффина, сэр Макс», — улыбнулся польщенный толстяк. «Уж кого при дворе всегда рады выслушать, так это его самого. Но надеюсь, что я все же был первым, кто рассказал королю о ваших выдающихся заслугах».
Я ошарашенно уставился на своего босса. «Какие такие выдающиеся заслуги, Джуффин?» — в отчаянии вопрошал мой взор.
«Он имеет в виду дело с зеркалом старого Маклука», — пояснил сэр Джуффин. «Конечно, официально ты еще не состоял в управлении, но тем больше чести. Соединенное Королевство должно знать своих героев».
«Вы, сэр Макс, первый на моей памяти, кто начинает свою службу у нас с награды», — почтительно поклонился сэр Кумбра Курмак. «А я служу здесь очень долго, можете мне поверить. Итак, примите с восхищением». И он вручил мне маленькую шкатулку темного дерева. Я знал, что в Йехо принято внимательно рассматривать любой подарок, как только он оказался у тебя в руках. Поэтому я попытался открыть коробочку. Ничего не вышло. «Это же королевский подарок, сэр Макс!» — с упреком сказал сэр Джуффенхалли. «Так просто ты его не откроешь. Здесь нужна, если я не ошибаюсь, белая магия четвертой ступени, поэтому открывать шкатулку ты сможешь только дома. В общественном месте применять ее нельзя. В этом есть особый смысл. Королевским подарком каждый наслаждается наедине». «Прошу прощения, я, кажется, покраснел. Мне пока не доводилось, как вы понимаете, получать королевских подарков». «Все в порядке, сэр Макс», — обнадежил меня добродушный сэр Кумбра. «Знали бы вы, сколько здесь служащих, прекрасно осведомленных о том, как нужно поступать с наградой, но ни разу таковой не удостоенных. Ваше положение представляется мне куда более завидным». Я многословно поблагодарил короля, его двор в целом, и сэра Курмака в частности, и мы с Жуфином, наконец, отбыли к себе. «Предупреждать надо, — ворчливо заметил я. — Наслаждаетесь вы моим позором, насквозь вас вижу». «Макс, поверь мне, так лучше для всех, — добродушно заметил сэр Жуфин. — Ну какой же ты варвар с границ, если все делаешь правильно? Терпи, сынок, конспирация — великая сила». «Ладно уж. Поможете открыть этот ларчик? Я не потяну». «Не прибедняйся, сэр Макс». «Ну ладно, ты попробуешь, а я в случае чего помогу. Только давай запрем дверь». «Ничего-ничего, сэр Макс, в моем кабинете и не такое вытворялось». Положив шкатулку на стол, я постарался расслабиться и вспомнить все, чему меня учили. Безрезультатно. Посрамленный, я развел руками. «Ну, сэр Макс, и я могу ошибаться. Ну-ка, ну-ка. Да, здесь действительно магия всего лишь четвертой ступени. Это ты уже можешь. Давай еще раз». Я рассердился. На шкатулку, на короля ее мне всучившего, на сэра Джуфина, не желавшего помочь. Ладно, попробуем иначе. В гневе я послал такой зов курьеру, что он, наверное, свалился со своего стула. Мне даже показалось, что я слышу звук удара, что, в принципе, было невозможно. Через несколько секунд он робко поскребся в дверь. Сэр Джуффенхалли удивился. «Кому это приспичило?» «Мне. Без чашки горячей свежей камры я не обойдусь». «Ты гений, сэр Макс? Я бы не задумался. Во всяком случае, не сейчас». Перепуганный курьер, дрожа всем телом, поставил поднос на край стола и испарился. Сэр Джуффин в недоумении посмотрел на закрывающуюся дверь. «Что это с ним? Они меня боятся, конечно, но не настолько же. Зато меня настолько. Я, кажется, погорячился». «А, это ничего. Тебя должны бояться, ты же новенький. Не напугаешь сразу, потом будешь по полчаса ждать, пока этот ленивый парнишка соизволит откликнуться на зов».
«А ты что, в гневе, сэр Макс?»
«Да». Рявкнул я залпом, осушив чашку камры, и резко ударил мизинцем по столу рядом со шкатулкой, как меня учили. К моему изумлению, шкатулка рассыпалась в пыль, но спрятанный там маленький предмет остался целехонек, что и требовалось. Меня отпустило. «Ой», — тихо сказал я, — «что это я натворил, сэр Жуфин?» «Ничего особенного. Ну, использовал магию шестой ступени вместо четвертой, черную вместо белой. Хорошую вещь испортил. С кем не бывает. А в остальном все в порядке. Хорошо, что мой кабинет абсолютно изолирован от прочих помещений. Представляю, какой бы поднялся переполох в управлении. Джуфин, кажется, был в восторге от моей выходки. Сэр Джуфин, но... Ведь вы меня этому не учили, а я и уроки-то усвоил, неважно. Как это я? А магистры тебя знают, сэр Макс. Я же говорил, что ты лихой ветер, — беззаботно отмахнулся сэр Джуфин. Только будь любезен, ограничь зону своей разрушительной деятельности этим кабинетом, и все будет путем. Давай лучше посмотрим, что там. И мы уставились на маленький предмет, лежащий в кучке пыли. Вернее, не предмет, а сверток. Я бережно развернул тонкую ткань. Под покровами обнаружилась темно-вишневая горошина. Я взял ее в руки и повертел. «Что это, Джуфин?» Сэр Джуфин задумчиво улыбнулся. «Это миф, сэр Макс. То, чего нет». Это дитя багровые жемчужины Гурига VII. Юмор ситуации состоит в том, что мамочку никто никогда не видел, в том числе сам покойный король и его ныне здравствующий наследник. Ее присутствие во дворце обнаружил один очень мудрый старый магистр, между прочим, мой хороший приятель. Правда, хитрец решил не открывать, где именно находится это невидимое чудо. Сказал, что не знает. Уж мог бы что-нибудь получше придумать. Но детки регулярно обнаруживаются в разных укромных уголках дворца. Его Величество дарит сироток своим образцово-показательным подданным. У меня их уже трое. Но ты получил ее удивительно быстро. Не скажу, правда, что легко. Досталось тебе в доме моего соседушки довольно изрядно. А они чудесные, эти малыши? И да, и нет. Совершенно ясно, что-то они могут. Но вот что именно, поживем увидим. Пока, во всяком случае, никто этого не знает. Храни ее дома. Или закажи что-нибудь ювелиру, как хочешь. Пожалуй, первое. Не люблю я эти побрякушки. Суждение типичное для варвара, о, гроза курьеров, рассмеялся сэр Джуфин. Я обиженно помедлил секунды две и присоединился. Потом меня бросили на произвол судьбы. Сэр Джуфин сдал мне свои полномочия и отправился в обжору Бунбу кормить несправедливо лишенного вчерашнего праздника Мелифаро. «Напомните ему, что он мой должник!» — крикнул я вслед ускользающему шефу. «С него причитается телега гуманитарной помощи!» «Гуманитарная помощь! Это у вас холодные или горячие закуски?» — озабоченно спросил сэр Джуфин, обернувшись у порога. «Это просто много еды в нужную минуту!» — пояснил я. И остался один, весь такой ответственный. Ночь прошла настолько спокойно, что я даже чуть-чуть разочаровался. Куруш развлекал меня как мог. Выяснилось, что мудрая птица обожает бодрствовать по ночам в точности, как я сам. Такое родство душ обязало меня рассказать Буревуху истинную историю своей жизни. Но прежде Куруш принес страшную клятву, что будет хранить в себе эту информацию под грифом «более чем совершенно секретно». Индийская невозмутимость Буревуха повергла меня в изумление.